Во тьме дверного проема обозначилось передвигающееся на хилых ножках существо в сверкающем боевом шлеме и усыпанных блестками наголенниках. Существо несло распылитель, небрежно направленный Магнану в колени.
«Что это значит?» — треснувшим голосом произнес Далдоун. «Граачи здесь?»
«Именно так, мякотник», — подтвердил инопланетянин. «Немедленно выполнять мои указания или добавить ваши костные компоненты к тем, что уже валяются здесь».
Из ниши и из-за колонн выступили еще существа со стрелковым оружием и приблизились, угрожающе клацая роговыми жвалами.
«Послушайте, капитан», — взвизгивающим неровным голосом сказал Далдоун, обращаясь к высокому грачу в усыпанных драгоценностями глазных фильтрах, не имеющему никакого оружия, кроме богато изукрашенного кортика. «Что означает это недопустимое вмешательство в работу мирной группы должным образом уполномоченных представителей дипломатического корпуса Земли?»
«Оно означает, мистер Далдоун», — ответил офицер на безупречном землянском, — «что вас опередили, обошли и обставили по всем статьям».
Офицер небрежно сунул наркотическую сигаретку в слоновой кости мундштук длиной в целый фут.
«Вы посягнули на граачианскую недвижимую собственность и нарушили право владения. И заметьте, я из чистой деликатности не прибегаю к таким формулировкам, как незаконное вторжение».
«Вторжение? Мы ученые, ценители изящного, мы...»
«Разумеется», — резко оборвал его капитан. «Но вам придется предаваться этим сладким грезам в каком-нибудь другом месте. Мое правительство объявило Медянку, как планету необитаемую, своей собственностью. К сожалению, в настоящее время мы не имеем возможности выдавать любопытствующим туристические визы, поэтому вам следует немедленно вернуться на свой корабль, выплатить суммарную плату за высадку, штраф за незаконную парковку, простоечные и подъемные, а затем выметаться отсюда, по добру, по здорову».
«Это неслыханно, пятиглазый ты бандит!» — выскочив вперед, заорал помощник военного атташе. «Эту планету открыл разведывательный корабль корпуса! Она принадлежит нам!»
«Я не стану обращать внимание на ваш тон, майор», — ядовито прошипел грач, «вызванный, вне всякого сомнения, завистью, которую вы испытываете к явно превосходящему ваше оптическому оснащению моей расы. Я просто спрошу, зарегистрированы ли права, которые предъявляют земляне на эту планету, каким-либо полномочным трибуналом?»
«Разумеется, нет», — резко ответил Далдоун. «Мы вовсе не хотим, чтобы каждый Дик, Том или Джерри, которому не терпится застолбить свободный участок в этом рукаве галактики, ринулся сюда в поисках даровой добычи».
«Прискорбная непредусмотрительность, мистер Далдоун».
«Но корабль изыскателей спустил на планету регистрационный маяк. Вы должны были его увидеть».
«Ах, да. Теперь, когда вы упомянули об этом, я вроде припоминаю, что мои ребята распылили какую-то электронную шумелку, мешавшую им слушать радио. Жаль, от нее не осталось даже следа».
«Это грубейшее нарушение межпланетных законов!»
«Правда. В спорных случаях закон стоит на стороне владельца имущества, мистер Далдоун. Но шутки в сторону. Пора заняться дебиторскими счетами. Я уверен, что вы с удовольствием погасите вашу ерундовую задолженность и отправитесь предаваться вашим, несомненно, законным забавам в какое-нибудь иное место».
«Во что это нам обойдется?» — спросил Далдоун.
«Если кто-либо из вас готов вручить мне 22604 галактических кредита, наличными, пожалуйста, мы чеков не принимаем, тогда милости прошу, отправляйтесь на все четыре стороны».
22 000? — едва не подавился Далдоун. «Да это же грабеж на большой дороге!»
плюс по 1000 штрафа за каждое оскорбление», — зловещим шепотком добавил капитан. «И, разумеется, нет нужды напоминать вам, что сумма простоечных возрастает с каждой минутой».
«Тут даже говорить не о чем», — задыхаясь, произнес Далдоун. «У нас просто нет с собой таких денег. Мы научная экспедиция, а не отряд банковских инкассаторов».
«Весьма сожалею», — прошептал капитан. «В таком случае...» — он сделал отрывистый жест, и солдаты шагнули вперед, поднимая оружие.
«Стойте!» — возопил Магнан. «Нельзя же вот так хладнокровно расстреливать дипломатов!»
«Поскольку высшие организмы, к коим я принадлежу, вообще лишены сосудистых жидкостей, на меня подобного рода ограничения не распространяются», — сообщил капитан. «Однако вынужден признать, кое в чем вы, безусловно, правы. Формальности следует соблюдать, а потому я передаю этот вопрос на рассмотрение моего начальства».
Он шепнул несколько слов солдату, солдат закинул оружие на плечо и поспешил прочь. Капитан стал неторопливо прохаживаться взад-вперед, напевая под нос какую-то песенку.
«А ведь считалось, что медянка — наиболее строго охраняемый секрет этого года», — сокрушенно пробормотал, обращаясь к Магнану Далдоун. «Кто бы мог подумать, что Граачи опередят нас на целую голову?»
«Они не могли наткнуться на планету случайно», — хмуро произнес человек из службы информации. «Таких совпадений не бывает».
«Вы правы, подлизинг», — сказал Далдоун, оглядывая подчиненных. «Джентльмены, кто-то проболтался».
«Господи боже, сэр, не надо на меня так смотреть», — собрав узкое лицо в гневную гримаску, сказал Магнан. «Я вообще ни слова никому не сказал, не считая нескольких высоко ценимых мною коллег».
«Коллег?» — одна из блеклых бровей Далдоуна поползла вверх.
«Коллег-дипломатов. Это люди отменных качеств, сэр. Пням-ням, Селе, фустианский министр убога и... и...»
«И?» — нетерпеливо спросил Далдоун.
«И генеральный консул Шлис»,
— упавшим голосом закончил Магнан.
«Планетарный директор Шлис, если не возражаете», — сказал за их спинами чуждый земному слуху голос.
Солдаты, окружавшие землян, встрепенулись. Неторопливо приближавшийся к ним высокий Граач в короткой мантии со сложным полосатым узором небрежно помахал щупальцем Магнану и кивнул Далдоуну.
«Ну что ж, джентльмены, рад, что у вас отыскалось время для визита вежливости», — с линцой произнес он.
«Господин генеральный консул!» — тоном глубоко обиженного человека произнес Магнан. «Я и представить не мог, что вы окажетесь настолько неучтивы, чтобы использовать мое доверие к вам. Мне же во вред!»
Шлис нахмурился, какового выражения он достигал, попарно скрещивая четыре глаза.
«Вот как?» — удивленно спросил он. «А почему?»
И, немного подражав зобным мешком, словно человек, прочищающий горло, сделанный небрежностью поинтересовался.
«А, кстати, Далдоун, скажите-ка, что именно вы надеялись здесь найти?»
«Вы имеете черт знает какую наглость спрашивать меня об этом, стоя в самом центре сокровищницы?» — гневно спросил Далдоун.
«Мои парни потратили лучшую часть последних 10 часов без всякого толка роясь в этих развалинах», — прошелестел Шлис, — «и не обнаружили ничего хоть на что-нибудь годного».
«Вы допустили, чтобы ваши солдафоны копали, где им в голову взбредет?» — изумленно воскликнул Далдоун.
«Ага»,
— Шлис с укором помахал щупальцем.
«Сколь бы тонко вы ни лицедействовали, ваша реакция доказывает, что где-то в этой глуши и впрямь зарыто сокровище».
Тон его стал более резким.
«Будьте добры точно указать мне, что именно мы здесь ищем, и я, быть может, заметьте, изыщу возможность уменьшить для вас пошлину, взимаемую за стоянку инопланетного корабля».
«Вы вероломный негодяй!» — возопил Далдоун. «Вы не имеете права даже ступать на эту священную землю!»
«Тем не менее, я здесь!» — нагло ответил Шлис.
и не вижу в этих мусорных кучах ничего, способного возбудить интерес ДКЗ».
Он пошебуршил роговой конечностью груду глиняных черепков, колпачков от бутылок и ломаных граммофонных пластинок.
«Эрго, где-то здесь должен ожидать счастливого кладокопателя приз поизящнее».
«Вы вандал, Шлис!» — в гневе выкрикнул Далдоун. «Неужели вы ни к чему не способны отнестись с уважением?»
«Попробуйте золото», — кратко предложил Шлис.
«Вы просто не в своем уме, филистимлянин вы этакий! Я уже говорил вам, что у меня нет с собой никаких денег!»
«Значит, не желаете говорить?»
И Шлис повернулся к капитану.
«Зиш, меня утомили оскорбления и вранье этого мякотника. Выведите его отсюда и ликвидируйте».
Стража вцепилась в Далдоуна, Далдоун завизжал.
«Ликвидировать?» — пискнул Магнан. «Можно подумать, что вы просто вычеркиваете его из списка приглашенных на вечерний коктейль».
«Если вас интересует по преимуществу золото, — сказал Ретив, — то главное управление сектора ДКЗ, разумеется, с готовностью выложит за возвращение шкуры мистера Далдоуна кругленькую сумму, при условии, что шкура останется неповрежденной».
«Замечательно сказано», — вступил в разговор сотрудник торгового отдела. «Я уверен, что выкуп, то есть штраф за стоянку, будет перечислен в тот самый миг, когда мы вернемся в главное управление живыми и здоровыми».
«Правда», — скучающим тоном сказал Шлис. «Хорошо, допустим, я вас выпущу. Но какие же тогда у меня останутся гарантии, что мне выплатят положенную компенсацию?»
«У вас останется слово дипломата», — быстро нашелся Магнан.
«Снимаю шлем перед вашим хладнокровием, Магнан», — слегка поклонившись, сказал Шлис. «Надо же отпускать шуточки в такую минуту».
«По-видимому, единственное, что я могу сейчас сделать, это согласиться оставить вас всех здесь», — быстро-быстро моргая, сказал Далдоун. «Хотя я, разумеется, и предпочел бы сам превратиться в заложника, но мой ранг, несомненно, поможет ускорить оформление выплаты».
«Одного я, пожалуй, могу отпустить»,
— леденящим душу шепотом произнес Шлис.
«Вот этого».
И он указал на Ретифа. Зиш шагнул вперед, наставив на Ретифа олиповато разукрашенный пистолет.
«Повнимательней с ним, капитан», — предостерег Шлис. «У этого типа репутация дебошира. Еще и поэтому предпочтительней сбыть его с рук».
Зиш, пристроившись поближе к Ретифу, махнул своей пушкой в сторону выхода, и в тот же миг Ретив быстрым движением выдрал оружие из его лапы, шагнул к Шлизу, цапнул его за шею и прижал спиной к стене, притиснув дуло пистолета к его брюшному щитку. «Посоветуйте вашим ребяткам не дергаться», — светским тоном сказал он тщетно извивающемуся и бьющемуся грачанскому начальнику. Впрочем, ребятки и так выглядели парализованными.
«Мои солдаты перестреляют вас, как куропаток», — прошипел Шлис.
«В таком случае мне придется нашпиговать вашу грудную клетку пулями в мягкой оболочке», — сказал Ретив. «Я слышал, они легко пробивают экзоскелет, а после скачут, отражаясь рикошетом от его внутренней поверхности, пока не истратят всю энергию. Интересно проверить, так ли это на самом деле».
«Напоминаю вам, Далдоун», —
Шлис нацелил окуляры на так и не двинувшегося с места землянина.
«Рассеиватели моих парней весьма разрушительно действуют на хлипкие организмы вроде вашего. Разоружите вашего одуревшего коллегу и избавьте тем самым ДКЗ от расходов на рытье братской могилы, тем более дорогостоящей, что идентифицировать ваши останки уже не удастся».
«Вы бы лучше шли отсюда, сэр, пока кто-либо из этих умников не придумал чего-нибудь новенького», — посоветовал начальству Ретив.
«Но они... мы... я...» — задыхаясь, начал Далдоун.
«Ни в коем случае», — успокоил его Ретив. «Они слишком ценят Шлиза, чтобы смотреть, как его сервируют в виде горячего пудинга на останках его же панциря». Земляне с опаской начали бочком перемещаться к двери. Наконец Далдоун прыжком выскочил наружу, за ним последовали остальные.
«Ретив», — сказал шедший последним Магнан. «Но как же вы-то выберетесь отсюда, если хоть один из них сумеет зайти вам за спину?»
«Идите, садитесь в корабль, мистер Магнан, да побыстрее», — перебил его Ретив. Мне почему-то кажется, что мистер Далдоун не захочет тратить время на ожидание отставших.
Но,
капитан Зиш, будьте столь любезны, проводите его, — сказал Ретив. Просто на случай, что кто-то из ваших солдат снаружи поспешит с выводами. Капитан явно не знал, как ему поступить, и Шлис прошелестел на Грачианском.
«Подчиниться, затем обрушить на негодяя кару за совершенные им преступления, обдумав все подробно и без всякой поспешности».
Магнан, издавая булькающие звуки, вышел. За ним по пятам последовал Зиш. Солдаты стояли как закоченелые, бдительно взирая на дверь. Прошло 10 минут, ненадолго взревели двигатели земного корабля, потом звук их стал стихать и стих окончательно.
«И что дальше?» — осведомился Шлис. «Если вы намереваетесь соревноваться со мною в выносливости, то должен напомнить вам, что граачи способны простоять на месте 10 стандартных дней, даже не шевельнув мигательной перепонкой».
«Прикажите солдатам выйти», — сказал Ретив. Шлис попротестовал немного, но подчинился. Мгновение спустя из-за двери послышался визгливый, но определенно человеческий голос. В проходе вновь появился Магнан. Двое граачи волокли его за руки, а третий целил ему рассеивателем в голову.
«Они меня не подождали», — подвывая, сообщил дипломат.
«Отпустите меня», — прошипел Шлис. «Или вы предпочитаете подождать, пока мои парни снесут вашему начальнику голову?»
«Его голова против вашей. Это похоже на честную сделку», — сказал Ретив. Магнан разинул рот, но произнести ничего не сумел и только глотнул воздуху.
«Сколь не тягостно будет мне видеть внутренности планетарного директора, нафаршированной пулями в столь живо описанной вами манере», — сказал из-за спины Магнана Зиш, — «но заверяю вас, что я готов пожертвовать им ради защиты национальной чести граачей». «Он имеет в виду ради собственного продвижения по службе», — прошипел Шлис. «А если я при этом подохну, он горевать не станет».
Ретив оттолкнул Шлиза в сторону и бросил пистолет на пол. «Я сказал бы, что вы блефуете, Зиш, если бы не был уверен, что мы оба нужны вам живыми».
«Вот как? И на что же ты мне нужен живым, мякотник?»
Зиш отобрал у одного из солдат рассеиватель и прицелился.
«Разумеется, эти жалкие отбросы генетики нам пока что нужны», — оборвал подчиненного Шлис, потирая спину в том месте, где в нее упиралось пистолетное дуло. «По крайней мере, до той поры, пока они не откроют нам тайну своих поисков».
Он повернулся к Ретифу.
«Ну что, займемся делом?»
Ретиф извлек из нагрудного кармана сигару, раскурил ее и выдохнул пахучий дым, целя в обонятельные отверстия инопланетянина, плотно сжавшиеся, едва их коснулся аромат вирджинского табака. «Почему бы и нет, Шлис? Кто у нас теперь выставлен на продажу?»
«Вы сами, мой дражайший земляк», — зловеще произнес Грач. «Цена вашей жизни — исчерпывающее описание характера и местоположение скрытых на этой планете сокровищ».
Ретив, державший сигару рукой, обвел подтеки на стенах, грязь, набившуюся в углы, и обломки черепицы. «Они перед вами».
«Вы, стало быть, не хотите лишать нас удовольствия помочь вам проникнуться духом сотрудничества, так? Прелестно. Иметь дело с существами, у которых сразу развязывается язык, это такая скука».
«Вы не посмеете пытать нас», — тонким голосом сказал Магнан. «Наши коллеги знают, где мы находимся. Если мы не вернемся к ним в целости и сохранности, они отомстят вам, и отомстят ужасно».
«Не иначе, как направят нашему послу резкую ноту», — сказал Шлис, насмешливо щелкнув жвалами. «Впрочем, помимо расчленения заживо, существуют и более тонкие методы убеждения. Скажем, мы, граачи, чувствуем себя в замкнутом пространстве, как дома. Что же до вас, земляков, то вы, по слухам, страдаете клаустрофобией. Утверждение, которое меня много раз подмывало проверить. Ныне у меня как раз имеется все необходимое для проведения эксперимента».
Он махнул щупальцем Зишу, и тот, наставив на пленников оружие, провел их по широкому коридору к металлической двери. Двое солдат с трудом сдвинули в сторону тяжелую панель, за которой обнаружилась крошечная, не более 6 футов в ширину, комнатка без окон и без мебели.
«Вот ваша камера, джентльмены. Возможно, тут несколько тесновато, но уж зато ни дождь, ни ветер вас беспокоить не будут, не так ли?»
Ретив и Магнан ступили внутрь. Двое солдат поднажали еще раз, и тяжелая дверь закрылась. В полной темноте на стене камеры объявилось тусклое пятнышко света. Ретив протянул руку и ткнул в него большим пальцем. Заскрежетали древние редукторы, застонали престарелые тросы, и лифт поехал вниз.